Больше всего боялась поднимать. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Потому что эта тема очень часто является либо темой табу в церкви, либо темой, которую поднимают и ходят вокруг и около, но никогда не говорят прямо, так как она того заслуживает. Вчера я говорила о многих общих принципах. Сегодня о первых двух сторонах жизни супружеской, которая, собственно, очень важна, очень ценна и определяет именно жизнь, благословенную Господом. Это духовная близость супругов, духовная гармония их сердец и душевная гармония, душевная близость. И как раз то, что я вам читала перед первой нашей встречей, об этом и говорит, мы снова прочитаем. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Практически то, что мы вчера говорили и сегодня, это подтверждает вот это место Писания о ценности брака, о важности брака, о том, как много значит доброе отношение мужа к жене и понимание жены и готовность жены к пониманию, к повиновению, к послушанию. А вот еще следующая часть супружеской жизни – это как раз то, о чем говорится в 11 стихе. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. Вчера на вопрос, что же важно для мужчины в супружеской жизни, и что побуждает его искать спутницу жизни, был очень правильный короткий ответ – секс. Я сказала, что я не очень люблю это слово, оно как-то уж слишком вроде для нас, верующих, по-мирски звучит. Но это слово сейчас настолько распространено, что даже дети маленькие знают, что это такое. Не знаю, как у вас в любом случае на Украине, у нас в Германии. Любой ребенок маленький знает, что это такое. Потому что у нас с молодежью был разговор, их учат этому с 3-4 класса. Молодежь тоже была шокирована в прошлую субботу. Они говорят, у нас такого нет. А у нас это стало нормой нашей жизни. У вас такого, наверное, как-то не воспринимается. Занятие по сексу, секс-унтерихт в Германии называется. Перед приездом к вам я была в Бремене, на севере Германии, и ко мне пришли молодые люди, совсем молодые, по 13, 14, 15 лет. Вот я спросила девушку одну, расскажи мне, пожалуйста, что преподается на секс-унтерихт. Унтерихт – это занятие, то есть учебное занятие. А она говорит, а все? Прости, а в каком классе начинается? В третьем. Вы можете себе представить, родители, что это значит для наших детей? Каждодневно иметь искушение уже с 3 класса в школе. Почему я молодым говорю, мне вас жалко. У нас были искушения, несомненно, но ваши искушения, да в таком раннем возрасте, ни с чем не сравнить. И она мне рассказала, что преподается в 3 классе, что преподается в 4 классе, что преподается в 5 классе. А в 6-7 говорят очень просто. Знаете, дети, говорить это одно, лучше всего, чтобы это понять, это надо самим попробовать. Вот в этом мире мы сейчас живем. Вы, правда, здесь, в бывшем Советском Союзе, тоже идете к этому такими темпами. Когда-то Хрущев сказал догнать и перегнать Америку. Так вот в этом не только догнали, но и перегнали за короткое время. Потому что там хоть как-то это скрывается. А здесь я приеду, прости, или в этом. Ужас. Так вот, бедные наши дети, им впихивают в их бедные детские умы такие вещи, которые даже нам, взрослым, иногда неловко прямо говорить. И несмотря на то, что я врач по профессии, мне эту тему тоже нелегко поднимать. Скажу, я только пару раз задела этот вопрос, потому что очень просили, когда ездила в США и была в штате, в Ванкувере, в штате Орегон. Сначала это была беседа с женщинами, она так и называется, на одном из дисков. Этика супружеских отношений для замужних женщин-христианок. А после этого наш сотрудник в этом городе сказал, ты нас не обойдешь. Мужчины должны слышать это тоже. И таким образом, пару лет тому назад, впервые я подняла эту тему тоже в городе Орегоне, в США, и никак не ожидала, что придет столько мужчин. Жены после встречи этика супружеских отношений для них бежали к телефону, хватали за свои мобильные телефоны и говорили своим мужьям, ты должен быть. Я выслушала, теперь слушай ты. Мы ж такие, каждый думает о другом, что он должен справиться и что ему полезно послушать. Так вот, первый есть диск с беседами, это специально для женщин, и там есть этика супружеских отношений для замужних женщин-христианок. А на диске 8 есть беседа «Этика супружеских отношений для женатых мужчин-христиан». Очень советую. Мне уже некоторые братья звонили, говорили, слушай, молодец, но ты все-таки боялась говорить прямо. Я говорю, так я не знала. Может, меня распнут после этой темы. А особенно, когда касается, начинает касаться вопросов интимной жизни и деторождения. Я говорю, вы же процеживали каждое слово мое, чтобы потом эту Людмилу вздернуть. Это очень трудная тема, я вам скажу. Не потому, что мне трудно об этом говорить, а потому, что трудно угодить всем. Это невозможно. И подход к этой теме зависит от того, какой пастор. Как он подходит, как он был научен братьями прежних времен. Очень много от этого зависит. Но я вам скажу, это тема, которая уже не просто кричит, она уже вопит и вопиет. Мне масса женщин звонят и плачут. Ну, подними эту тему. Говорю, а что потом? Меня это бьет во всех направлениях. Женщина у микрофона, да еще женщина за кафедрой, это что-то необычное. И некоторых братьев это выворачивает. Но завтра будет конференция Центральной Церкви. Специально для женщин. Но туда приглашены и мужчины. Если хотите, приходите. Так вот, знаете как, друзья, все равно трудно. Один брат более современный. Наслушавшись стоны, вопли и насмотревшись на трагедии семей, он как-то поднимает этот вопрос. Второй подходит так, как это было 40-50 лет назад. И, может быть, даже 100 лет назад. На Западе об этом очень спокойно, свободно говорят. Но вот у нас, в нашем менталитете, это тема, которая... А что тут особенное? Это же и есть часть нашей жизни. Это же норма нашей жизни. Правда, наверное, важно, кто говорит, и как говорит, и в каком духе говорит. Знаете, Слово Божие не зря нам напоминает. Для чистого все чисто. А для нечистого нет ничего чистого, потому что осквернены и сердце, и разум, и мысли, мир его мыслей. Для меня это физиология человека, как для врача, не больше. Потому и просят. Но как врач, как душепопечитель, пожалуйста. А вы знаете, я иногда думаю, да, а что потом, вы-то все разойдетесь. А все остальное сыпется на меня. Но теперь я просто решила все-таки взяться за книгу. Тянула, тянула. А теперь, когда эта тема стала самой кричащей в душепопечительстве, начать именно эту тему, соединенная Богом, посвященная проблемам супружеской жизни христиан и конкретно вот этих вопросов, которые касаются постели супружеской. Вы никогда не обращали внимания, братья и сестры, что когда Бог сотворил мир, весь животный мир, насекомых, рыб, птиц, Он всех творил сразу парами. По парам написано, сотворил. Странно. А почему, когда дело коснулось высшего существа, высшего творения Божьего, человека, Бог создал сначала мужчин, а потом только женщин? Никогда не задумывались, почему? Да потому что во все живое он сразу же вложил половой инстинкт, который такой же естественный, как пищевой инстинкт, инстинкт самосохранения и так далее. Он вложил половой инстинкт. И в животных он так и оставил на уровне инстинктов. У животных, насекомых, птиц и так далее, все это действует на уровне инстинкта. Есть только редкие животные или птицы, о которых предполагают, что у них есть какая-то еще и чувственная сфера. Знаете, кого я имею в виду сейчас? О, молодцы! Слушай, ну ты все предугадываешь, что я хочу сказать. Лебедей. Лебеди – мои любимые птицы во всем животном мире. Говорят, что у них есть чувство. Может быть, есть еще животное, но лебеди для меня это, кстати, особый пример. А здесь, в России, даже есть, говорят, песни в мире поются, да? Как она называется?
Лебединая верность.
Правильно. Лебединая верность, которая рассказывается о том, что когда пристрелили лебедицу, лебедь поднялся вверх, спел последнюю песню, прощальную песню любви, сложил крылья и рухнул вниз, не желая жить без лебедицы. Может быть, Бог показал нам порой людям, что в животном мире это может быть лучше, чем у нас, у людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Что творится сейчас среди, так сказать, высшего творения? Во что превратили любовь? И что называют любовью? Только можно головой качать. Так вот, Бог вложил в нас этот, Он предусмотрел. Почему? Потому что плодитесь и размножайтесь, это было первое, что было сказано Господом при сотворении мира. А для этого нужен половой инстинкт. И наполняйте землю. Но, братья и сестры, мы никогда не обращали внимания на то, что оплодитесь и размножайтесь, сказано Богом только в начале творения мира. А потом, как ни странно, когда речь так или иначе затрагивает интимные отношения, близость телесная, то есть это третье, о чем я хочу вам сказать, третья гармония в благословенном или, как в мире говорят, счастливом супружестве, это гармония в интимной жизни. Вы никогда не обращали внимания, что когда в Ветхом или Новом Завете пишется об интимной жизни, больше не говорится о размножении, а говорится о наслаждении. Знаете, если я это скажу, все смотрят с удивлением. Потому что все крутится, если в проповедях, в беседах, в наставлениях или перед свадьбой молодоженам даются наставления. О чем? О детях. А вот проверьте меня, придите и посмотрите в Ветхом и Новом Завете. Когда говорится о близости мужчины и женщины, говорится там о размножении или о наслаждении. Или... Вы можете, конечно, поспорить со мной. Есть, правда, написано о детях, что они благословение от Господа. И что кто наполнил колчан свой, говорится о мужчинах, тот благословен. А кто из вас знает, сколько в колчане стрел? Не знаете, а меня это однажды заинтересовало. Просто кто наполнил колчан свой. Ошибаетесь. Я тоже так думала. Думала, ну да, если стрелок вышел со своим луком, то это, ну, минимум 30 стрел должно быть. И что-то, если это 30, ого, бедные жены. А вы знаете, что мне сказали, знатоки, ошибаетесь, говорите. В колчане 5 или 6 стрел, не больше. Блажен, кто наполнил колчан. Почему-то, знаете, Писание, оно настолько этично и эстетично. Оно так мягко обходит эти вопросы. И если искать в нем ответы на эти вопросы, то надо уметь читать между строк. Правда же? А мы это часто не умеем. И знаем только одно, как мне сказал один со смехом, издеваясь над христианами. Он просто оставил, разочаровавшись в пятидесятниках, пророчествах и так далее, ушел в мир. И потом мне сказал: ты знаешь, что у пятидесятников есть только одна заповедь – плодитесь и размножайтесь, а остальные они забыли. Я говорю, а потом думаю, да, к сожалению, так часто об этом говорят. А другие заповеди, которые чуть ли не в каждой книге можно найти, о любви друг к другу, о смирении, о умолении, о любви Господу, о верности Господу, они у нас как будто не существуют. Даже 10 заповедей, которые должны быть на скрижалях нашего сердца высечены так глубоко, чтобы мы ими жили и дышали, мы не исполняем и спокойны. Какие это заповеди? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всеми помышлениями, всеми... Скажите, мы это делаем? Для многих из нас Господь наш, Бог наш, это просто традиция и религия наших отцов, которые мы унаследовали. Или если мы пришли из мира, сначала мы горим, а потом начинаем потихоньку тухнуть. И это первая заповедь: возлюби Господа превыше всего, всем сердцем, всеми помышлениями, всей душой, всем. Она как-то отодвигается. Первую заповедь мы не исполняем. А вторая: возлюби ближнего своего, как самого себя. Любим мы ближнего, если только в период медового месяца, вот так, как эта чудная пара, сидящая между нами. У них время медового месяца, и все рассмеялись. Прошлый час, да? Друзья, мы даже самого близкого нам человека, жену или мужа, мы не любим так, как должны. Что говорить о других? Что говорить о братьях и сестрах по вере? Что говорить о бедном погибающем мире? У нас все врыв. Уж кого мы любим, то это себя. Себя мы ясно любим. Попробуй затронуть наше «я». Попробуй обидеть нас, попробуй унизить нас. Вот тогда мы покажем, что мы из себя представляем. Мы не умеем любить ближних. И остальные заповеди, и среди них: не пожелай жены ближнего твоего. А вчера я вам сказала, я ж некоторые напугались. Но извините, это Господь говорил устами пророка. Каждый смотрит уже не на свою жену через годы, а что говорится? Каждый ржет на жену другого. А что, это не я говорю? Людяшвизма. Да, грубо. Но Господь видит то, что знаю я как душепопечитель, и не перестаю приходить снова и снова в шок. Какая грязь, какое разложение в сердцах, умах, желаниях, стремлениях и вожделениях народа Божьего. Первую часть я вас немножко готовила, так это. А сейчас, пожалуйста, приготовьтесь, наберите воздух. Сейчас мы будем говорить о больном. Знаете, Господь наш врач, который наносит раны, но Он же и врачует их, правда же? Этот вопрос, он стал таким больным, но больных внутри и в сердцах. Я устала, признаюсь вам, от воплей, плача и стонов христианок, а порой и братьев-христиан. Правда, ну, как мы вчера говорили, на 80% церкви-то заполнены женщины, поэтому они-то и приходят больше всего на душепопечение. Но скажу вам, это трагедия. Это трагедия. Почему? Потому что не исполняется все, что в Писании говорится. Брак ваш да будет честен, и ложа непорочна не исполняется. А потом плачут. Почему брак выглядит так, как выглядит? Честности сейчас уже почти не встретишь в христианских браках. Вы удивлены? Если бы посидели с молодежью, в прошлую субботу вы бы поняли. Почему? Потому что пред Господом чистота и честность при вступлении в брак. Это не значит сохранение девственности. Тоже шок для вас, но это так. Братья и сестры, вы супруги, если у вас много проблем в ваших супружеских жизнях, и в том числе на супружеском ложе, то это только потому, что вы не дали Господу благословить вас и воздать вам за чистоту и святость, сохранение чистоты и святости, правильнее сказать, до вступления в брак. Девочки сидели со слезами на глазах, а мне пришлось им говорить. Помните, девушки, ни один парень не пойдет в отношении к вам дальше, чем вы ему позволите. Даже самый последний мужчина знает, с какой девушкой, как далеко ему можно зайти. Одна позволит только взять ее за руку, а другая будет спокойна и улыбаться, когда его руки будут шарить по ее телу. И говорят, у нас не было блуда, у нас не было секса. Ну и что? Для Господа нечистота – это то, что оскверняет наше тело. А это все. Для мира это ничто. Но мы не должны забывать, что мы христиане. И для Господа наш сосуд, наше тело – это что? Это храм Духа Святого, живущего в нем. Написано, вы суть храм Духа Святого. И кто осквернит храм, того покарает Бог. Правда? Мы даже не задумываемся, что мы делаем, встречаясь друг с другом до свадьбы. Есть две крайности. Одним запрещают все. То есть даже встречи. Только так и не иначе. То есть, если парень считает, что Господь ему ложит на сердце эту девушку, жениться на ней, он идет к пастору или душепопечителю и говорит. Пастор или душепопечитель идет к девушке, по крайней мере, так было в пробуждении, о котором вы читали многие из вас. Строго до нельзя. Вы думаете, эти браки были счастливы все? Короче, мы можем из крайности в крайность. Люди совершенно не знали друг друга. И часто считая, что это Бог. Не забуду один пример, когда рассказывал сам Эрлштейн. К одной девушке пришли очень красивой, самой красивой из всех, кто был в пробуждении. Пришли почти одновременно, один за другим, пятеро молодых братьев. И каждый пришел со словами. Мне Бог открыл, что это его воля, чтобы ты была моей женой. Улыбаетесь? Эта девушка, в конце концов, вышла за шестого. Ни за одного из тех, кому Бог открыл, что она должна быть его женой. Почему? Потому что, слава Богу, она была разумная и пошла спрашивать сама Господу. И Господь ей сказал, нет, ни один. Видите, что мы можем делать с именем Бога? Так вот, это была похоть отчей и желание отчей, но никак не избрание Божие. И, увы, чаще всего так оно и происходит, как я вам говорила. Братья видят красоту внешнюю, а не красоту внутреннюю. И стремятся получить ту жену, на которую бы оглядывались и ему завидовали. Вот почему я так ценю ребят, которые выбирают для жизни красивую душу, а не красивую внешность. Но вернемся опять к тому, от чего отошли. Итак, мы не исполняем заповеди. А вот почему-то, когда разговор идет о браке, мы это делаем заповедью, что Бог, Творец мира, сказал вначале, плодитесь и размножайтесь, потому что земля была пуста. И она должна была быть наполнена человечеством. Но дальше, когда идет, повторяю, говорится о другом, о кое-где упоминается, кто есть дети, о колчании, что дети – благословение от Господа, а все остальное, о чем почему-то не говорят. И на чем почему-то не акцентирует главное внимание. И что впоследствии становится одной из главных причин внутренне или внешне разваливающихся христианских семей. Спросите, ну а почему это такое важное? Потому что мы живем в таком развращенном мире, где это ставится во главу угла. Мир это в любом случае ставит во главу угла. Мы живем сейчас особенно в последнее время, когда две волны захлестнуло все человечество. Это оккультная и сексуальная волна. Об оккультной я говорить не буду. Я 20 лет с оккультно обремененными людьми работаю и знаю, какое катастрофальное положение в церквах наших. Потому что на 90-95% членов церквей оккультно обременены. А мы потом удивляемся, почему такая духовная охлажденность. В разной степени, это правда. Один только прочитал гороскоп раз-два, этого достаточно. Дьяволу дай пальчик, он схватит всю руку. Другой принимал гомеопатические препараты. Третий — иглоукалывание, всего этого достаточно, чтобы стать уже оккультно обремененным. Степень, повторяю, разная. И до того, что идут к экстрасенсам или смотрят экстрасенсов по телевизору и с любопытства, все. Дьявол имеет право на эту душу. И мы это спокойно на это идем, даже не подозревая. Вот почему такое положение в церквах. Вот почему, когда я смотрю, захожу в зал, я уже почти знаю, кто оккультно обременен. Скажите, как? Один из первых признаков – сонливость церковная, сон церковный. Люди засыпают. Так вот, это то, чем дьявол отключает человека. Другие не могут слушать Слово Божие. Третьи его абсолютно не понимают. Четвертое, если оно в силе выбегает. Но я просто вас немножечко насторожила в этом направлении. Есть диски, где я говорю об этом подробно. Вы можете их взять. В любом случае, 8-й диск об этом. И там как раз на этом же диске беседа с мужчинами, с женатыми. Но вторая оккультная волна – это что-то еще более жуткое. Она захлестнула мир. И не только мир, но и христиан нас тоже. И сколько братьев-христиан заражены духом блуда так, что просто страшно. Это вторая причина, почему духовное состояние практически всех церквей выглядит так, как оно выглядит. Думаете, одни братья и сестры тоже, только чуть в меньшей степени. Им чаще всего не до того, особенно если они имеют 6, 8, 10, 12 детей. Они уже так устали, что и какой-то. А вот братья, а вот наши мужчины, это половина человечества, она действительно поглощена этим духом блуда. Куда ни глянь, и этому не стоит удивляться, куда ни глянь, везде секс, секс, секс. На работу пришел, картинки. Женщин, я это вам рассказываю. Мужчины, вы подтвердите, наверное, это. Обнаженная женщина. На заправку зашел, журналы, пожалуйста, во всех позах. Включил телевизор, нет ни одного фильма, почти без сцен либо убийства, либо секс, да? Нет любовных фильмах ни одного, как это раньше, о благородстве, о чистоте, о верности какой-то. Если любовь, то обязательно секс. И ты не ожидаешь, раз ты смотришь, раз постель, и качается пара. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому-то, учитывая, что именно в мужчину Бог вложил наибольший этот инстинкт, сильная половина человечества и христианства тоже заражена этим духом. А уж если заговорить об интернете, о компьютере и интернете, то это катастрофа. И в этом море тонут наши братья. Я думаю, они прекрасно понимают, о чем я говорю. И сестры, и не только молодежь. Далеко не только молодежь. но и просто члены общины. И самое печальное – это братья-служители. Я не боюсь им это сказать. Есть такие, которые имеют мужество, они приходят на душепопечение и говорят, что делать? Я сам себе не рад, но я стал рабом этого греха. Какая особая опасность, если служитель поражен духом блуда и купается в интернете по ночам, когда жена спит и дети спят? А опасность в том, что он становится грязным сосудом, и все, что через него идет и из его уст исходит, заражено духом блуда, и идет заражение слушающего. Поняли, какая опасность? Я знаю церкви, где полнейший моральный развал, где среди молодежи блуд за блудом. Служители об этом не знают. Но повторяю, ведь я приезжаю и уезжаю. И поэтому именно и идут так таким людям. Если я спрашиваю, ну что вы все стараетесь это вот именно так сделать со мной? А потому что говорят, души наши мучаются, страдают, стенают, плачут. Ну, как мы скажем своим служителям? Нас тут же отлучат. А если душа мучается, судит себя, терзается, вопиет Господу, сам себя наказывает и открывает это, и его тут же отлучают, то, ясно, люди не идут и носят эти бремена, терзаясь и томясь, и плача. Вот почему очень ценно порой, когда приезжает просто приезжий душепопечитель. Люди хотя бы свою душу облегчают. Я не напрасно эту тему говорю, она действительно стала, это я могу как душепопечитель международный сказать, она стала темой номер один. Жены порой даже не предполагают, как увяз их муж. И служители не предполагают, как увязла в этом грехе их община. Но, братья и сестры, это болезнь. А всякую болезнь надо лечить. А чтобы лечить, надо говорить прямо о ней. Когда мы приходим к врачу, скажите, мы говорим ему, вот мне плохо, угадайте, что со мной, и вылечите меня. Смешно было бы, правда? А почему мы так поступаем духовно? Если пациент приходит, ища помощи, он открывает себя врачу полностью. Он называет все симптомы. Он раздевается либо до пояса, либо ниже пояса, если в этом есть необходимость. Нам, женщинам, особенно это приходится, хотим ли мы, не хотим это делать. Стыдно, неловко, да. Я не знаю, как у вас на Украине, но у нас в Германии, наверное, процентов не 90 врачи женские, это мужчины. Им особо нравится эта работа. Так вот, надо помощи. Ты уже не смотришь на то, что он мужчина. И ты расскажешь ему все. Но почему мы, зная вот эти вот жизненные правила в духовных болезнях, имеем совершенно другой подход? Когда болит, надо говорить, что болит. И надо не стыдиться, раздеться духовно. Надо не стыдиться назвать эти вещи своими именами. Надо не стыдиться исповедать этот грех. Для чего? Чтобы сатана потерял над нами власть. Есть два вида грехов, и это именно оккультные, сексуальные, через которые он приобретает над нами такую власть и такое право на нашу душу, что есть только один путь – вынести его во свет, обнаружить и через это обезоружить. Потому что обнаруженный грех – это обезоруженный. А обнаруженный враг – это обезоруженный враг. Пока человек прячется, взять, например, снайперов, пока он прячется, он огромная опасность. Потому что он отстреляет каждого, пока его не видят. Но когда обнаружили, где он сидит, и, так сказать, сняли его с поста, тогда он безвреден. Так вот запомните, дьявол силен только тогда, когда он прячется во тьме. Мы все прекрасно понимаем, что сатана – это князь тьмы, правда? Так вот,
пока наши грехи во тьме, и мы их прячем, и особенно, повторяю, сексуальные и оккультные, дьявол имеет на нас такое право, о котором мы даже не предполагаем. Но как только мы открываем эти грехи, принося в свет, вот тогда мы его обезоруживаем, обнаруживаем, через это обнаруживаем. Почему? Потому что Слово Божие говорит, все, что приносится в свет, свет есть. Да? В немецком переводе Библии это звучит еще более глубоко. Ибо все, что приносится в свет, становится светом. А куда приходит свет, оттуда царь тьмы должен бежать. То же самое, как если бы мы вошли в темноту, полностью во мрачную, в темную комнату, где нет ни малейшего луча света или откуда-то проникающего света. Мы ничего не видим, правда? Но стоит только включить свет, все, мы сразу видим. Мы видим пыль, мы видим грязь, и мы можем что-то предпринять. А пока мы во тьме, мы только на ощупь можем ходить, чтобы самим не упасть или не споткнуться. Друзья, запомните, мы так боимся. Очень часто люди, приходя на душепопечение именно с этой парочкой грехов, а они, скажу, вот так идут рука в руку друг с другом. Если человек оккультно обременен, 100% у него, если даже не 150%, в его жизни сексуальные грехи. Если у него сексуальные грехи, тогда ищи оккультную обремененность. Так вот, когда мы это приносим в свет, не надо стыдиться. Правда, очень важно, кому открыть. Вот почему я написала книгу «Хождение во свете». Вот эта серия душепопечительская, духовная болезнь, когда плачет душа и хождение во свете. Кто читает, они мне так и говорят, мы читали и прозревали, прозревали и прозревали. И если человеку плохо, если душа страдает и томится и плачет, в любой момент, если книга лежит, он возьмет и снова освежит, как Петр говорил, напоминанием возбуждаю вас трезвый смысл. И вот я вам скажу, вот этот вопрос, вопрос интимной жизни, где дьявол находит столько места, где столько заблуждений, где столько человеческих толкований, где столько законов, но не Божьих, а законов человеческих. Знаете, мы действительно удивительные люди-христиане. То, что написано, те законы, и те повеления, и те постановления, которые есть в Слове Божьем, мы их спокойно не исполняем. И не чувствуем ни угрызений совести. Ох, это стало нормой жизни. Сейчас в современном христианстве, то христианство, которое когда-то в первоапостольской и дальнейших церквях первых времен было нормой, когда Бог для них был жизнью их, Христос был жизнью их, и они готовы были жизнь свою положить за Христа. Тогда для них то было нормой христианства. А сейчас для нас такое христианство – это жуть, это фанатизм. Для нас христианство стало спокойным, традиционным, религиозным, фарисейское, лицемерное, очень и очень неглубокое. Когда мы так самодостаточны, когда мы так горды, мы кто-кто, а уж мы-то имеем истину. Вот это стало нормой. Не та норма, которая была нормой для первых христиан. Вот для нас стала нормой нашей жизни, нормой нашего христианства. И вот в этом нормальном, на наш взгляд, и понятии христианства, мы подходим так. Ах, любить ближнего своего. Это для нас перестало быть законом и повелением Божьим. Прощать врагов своих и уж тем более любить их. Очень много, чему Библия учит нас, и что можно найти чуть ли не в каждой главе ее, это стало абсолютной нормой не исполнять. А вот то, чего конкретно и прямо не написано, то мы спокойно можем добавлять. И делать законом для исполнения. Не так ли? И требовать исполнения. Его нет конкретно в Писании. Но мы истолковали так Писание и сделали это постановлением, требующим исполнения. И это особенно во многом касается именно интимной жизни. Что написано, то мы не исполняем. Вот я начала и возвращаюсь к этому. Брак ваш да будет честен и ложа непорочна. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы думаете, как выглядит на самом деле в действительности? В брак вступают нечестно. И уж в любом случае нечисто. Огромная часть христиан. Я не имею в виду блуд, когда потеряна чистота у парня и у девушки. У девушки ясно все понятно. Девственность теряется, а парень откуда кто знает. Но именно они чаще всего вступают нечисто, потому что уже в мире имели связь. Если не в мире, то с девушками из своей церкви и своей общины. Если вы знали, что я слышу. Я часто говорю родителям, если вы хоть капельку услышали из того, что слышу я, вы бы раньше времени посидели. Что делают ваши дети? Ходящие в общине, поющие в хоре, посещающие молодежные собрания, активность проявляющаяся такую в церкви, если бы знали ту сторону их жизни, которую никто не знает, но которая не истерзанная совестью открывает на душе попечение. Я не знаю, что было бы с пасторами, если бы они знали, как реально выглядит в этом вопросе жизнь их членов. Мы часто говорим, видя результаты, ну как это так? Ну почему у нас вот такое состояние в церкви? Почему духовное охлаждение, оно повсеместно, это не только в ваших церквах. Я езжу по миру повсеместно, а потому что мы слишком легко относимся к этим вопросам и вообще к вопросу греха. А ведь именно грех разделяет нас с Богом. И именно оккультные сексуальные грехи ненавистны Ему. И мы прекрасно знаем, блудников и прелюбодеев судит Бог. Не тех только, которые в блуде прямом и в прелюбодеянии прямом. Нередко между членами одной церкви, одной общины. Нет, нас это не пугает. Вот мы видим результаты уже, плоды. А истоков не ищем, а истоки, я вам скажу, вот где. Итак, вступает девушка, вступает молодой брат в супружескую жизнь. И стоя перед алтарем, перед церковью и перед сочитывающим, их братьям говорят на вопрос. Не все пасторы задают этот вопрос. Может быть, избегая неприятностей. Чисто ли вы вступаете в брак? Не было ли между вами нечистых отношений? Я все реже и реже это слышу. Или чаще звучит так, по согласию ли? Чувствуете ли вы это воля Божия? Да, да. И тогда возлагаются благословляющие руки. Ой, дорогие мои, мы так легко можем лгать в присутствии Господа, в присутствии Церкви, стараясь всеми путями скрыть нашу. Выросшие в этой системе бывшего Советского Союза, в нашем менталитете, учат и наставляют, и особый вес или особое значение придают в вопросе супружеской жизни тому и так, как были научены сами. А ведь все течет, все изменяется. Те искушения, которые были у наших дедов и прадедов, не сравнить с искушениями нашими, нашими. Тогда не было столь доступна порнография. Сейчас она столь доступна. И вот это как раз и использует сатана. Мне часто бывает жалко как молодых, так и мужчин. Знаете почему? Потому что именно у них больше искушений в этой области. Мы заняты женщиной, детьми, домом, варкой, готовкой. Нам не до этого. Или бывает, что нас влечет. Женщины тоже смотрят порнографию. И христианки тоже, увы, увы. Находя там источник для возбуждения. А вы знаете, если мы исполняем вот эти три условия, духовное, душевное и телесная близость так, как это должно бы быть,
то нам и не понадобится порнография, поверьте.
Для возбуждения нашего. У мужчин же это лезет им в глаза на работах,
повторяю,
на заправках, везде, да куда ни глянь сейчас. К киоску подойти, газеты, а уж телевизор и компьютер – это вообще источник для них, причем легко доступный. Я вам уже не раз говорила и снова хочу повторить. Мужья наши, христиане-мужчины, побеждены этим грехом. Даже если об этом никто не знает, и они не хотят себе в этом признаться. Я это говорю как душепопечитель, слушающий как мужчин, так и женщин. Вот почему, женщины, нам нужно в том, что является нашей частью, дать им все. Им намного тяжелее. И когда они этого не получают, тогда объектом их становятся женщины на работе, на улице и в церкви. Знаете, я порой удивляюсь нашему пониманию целомудренности одежды женской. Просто удивляюсь. Бываю в общинах, церквах и смотрю, идет сестра во Христе в хор петь. На голове косынка обязательно. Но разрез, извините, не выше колена, а чуть ли не выше, там, где бедро переходит, вы знаете, куда. Идет, причем с двух сторон, платье длинное, на голове косынка, но прозрачнейшая блузка и огромнейший разрез. И не понимает она. Мне многие мужчины говорят, мужчину привлекает даже не нагота. Намного легче смотреть просто на наготу, чем другое в нашей в одежде женщины. Эффект распахивания и запахивания. Вы понимаете, о чем я говорю? Наши халаты, наши разрезы на платье. Первое. Второе. Грудь, мелькающая в разрезе. Верхнюю. Понимаете, о чем я говорю? И все, что полуобнажено, не обнажено, не прямая нагота, а полунагота. То, что влечет взгляд увидеть тот момент. Поэтому мужчин нагота жены не привлекает больше. А полунагота, и вот этот эффект распахивания и запахивания, идущий. Благословенного брака. То есть именно такого, о чем мы говорили в начале. Благословенный брак – это брак, который в первую очередь совершается с Господом, в Господе, в страхе Божьем, в чистоте и святости. Тогда уж давайте так и думать. Учите ваших детей, папы, мамы. Вы многое уже не можете исправить. Молодежи я более прямо говорила, потому что это еще время. Они, может быть, избегут тех ошибок, которые сделаны были вами, нами, их родителями. Но вот нам что делать? Знаете, что делать? Единственный путь. Жене попросить прощения у мужа, что она много ему позволила до брака. А ему попросить прощения у жены, что он мягко, но настойчиво подводил ее к тому, что осквернило их дела. Больше вы ничего уже не сделаете. Знаете, есть ошибки, увы, которых никогда больше не исправишь. Единственное, можно раскаяться и попросить прощения. Запомните, истинная чистота, честность, о чем говорится, брак ваш, да будем честен, подразумевает именно чистый брак без всяких прикосновений. Второе, и ложе непорочно. Ну вот и есть та тема, я уж хожу вокруг нее кругами, чтобы подвести к вам. Ложе непорочно. А в чем порок? И почему так боятся об этом говорить?
Вот я вам сказала, что Господь, как Создатель, вложил в весь живой мир инстинкты. И в нас тоже. И возвращаясь опять к этому вопросу, в Адам он тоже вложил инстинкт половой. Но интересно, вложив половой инстинкт, не дал ему половинку. Звери, птицы, насекомые, они знали, у них срабатывал инстинкт. И они плодились и размножались. Быть может, с самого начала. А Адам, Адам один, он дает имена всем, видит, что всех по паре, а у него нет пары. И он не находит среди всего мира этого живого, пусть животного или мира зверей, да, насекомых и так далее. Он не находит себе равных. Для чего? Почему? Наш Бог ни в чем никогда не делает ошибок. Наш Творец, Он совершенен во всем. Он хотел, чтобы человек, мужчина, почувствовал тоску почему-то, чего ему не хватает. Почувствовал, что он вроде бы и совершенное творение Божие, человека, человек, человек, это значит вершина творения Божьего. При всем этом несовершенство. И затосковал. Молодежи я говорила. Вот видите, вам Бог дал мужчина. Вот это чувство. Я спрашивала, молодую пару здесь сидела. Как ты почувствовал, что именно она принадлежит тебе? Как Адам когда-то почувствовал? Он сразу почувствовал ее принадлежность к нему. Вот плоди, первая песнь любви, первое объяснение в любви, первое сознание. Вот моя половинка. Это как раз Адам и его слова, обращенные к Еве. Вот плоди моей и кость от костей моей, она назовется женою, потому что взята от мужа. Молодежи, я говорила, не переживайте, Бог вам даст почувствовать, которая среди всех окружающих вас, представительниц противоположного пола, является вашей половинкой. Потому что от Адама, Адам он вложил, и от Адама у вас такое особое, я не знаю, как его назвать, чувство, не чувство. Вы знаете, она моя. Только она и никакая другая. Есть молодые люди, у которых по двое, трое, пятеро, шестеро, семеро девушек было. И среди христиан тоже. А потом он наконец понял, которая из них. Все-таки та, которая принадлежит ему. Почувствовал ее принадлежность к нему. Поэтому я парням говорю, ну что вы так мучаетесь, которая в поисках. Что вы так рыщете, что вы так бегаете по этому маленнику девичьему, выбирая сам. Самую. Да усните вы, наконец, как уснул Адам. Бог ее приведет к вам, как привел к Адаму. И вы почувствуете. Смотрите, вот это принадлежность. Вот это особое чувство, данное мужчине. Но это не все. Когда он увидел то, что после этого сказал, и признал, что это та, которую Господь определил ему как пару. И дальше Господь говорит, и благословил их Бог. И сказал как раз эти слова, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но, как я вам уже вначале говорила, это, пожалуй, главное место. И вот это место только и фигурирует у нас. И думает, что Бог дал Адаму Еву только для этого. Нет. Вы знаете такое слово? Наслаждайся жизнью с женою юности твоей. И дальше. Здесь нет ни слова о размножении. Здесь есть слова о наслаждении, о радости, которую приносит самое, что ни на есть, близкая близость. Наслаждение. Это то, что и было в плане Божьем. Ясно, результатом такого наслаждения могут быть дети. И слава Богу. Но, извините, а разве те семьи, где муж и жена лишены возможности иметь детей, не потому что они не хотят, а потому что они не могут, и чем дальше мы живем, тем больше и больше таких супружеских пар. Разве они не семья? Разве они не могут состоять в благословенном браке? Мне часто задают вопрос, а сколько у вас детей? А все ли они верующие? Этот вопрос, конечно, неизбежно последовал и на молодежном собрании. Если не вопрос, то желание знать. Я могла сказать, дорогие, у нас нет детей. 15 лет я плакала, умоляя Господа об этом, потому что выросла в большой семье и очень люблю детей. Мало того, когда моя тетя, только потому что в церкви существовали законы, установленные человеками, по вопросу деторождения, к этому мы подойдем, в последней нашей встрече, моя тетя умерла, оставив сиротами 6 детей. Умерла в родах, хотя ее врачи умоляли ее мужа не иметь детей, потому что у нее была абсолютно расслабленная и абсолютно уже не способная к вынашиванию детей матка, умерла в родах 7. Во время схваток матка разорвалась, она залилась кровью внутренней, и в этой крови захлебнулся младенец 7. И я в 19 лет, будучи их, можно сказать, двоюродной сестрой, учась в институте, воспитывала этих детей 6. 2 года, пока муж этой умершей моей тети не женился во второй раз. Это была несчастная семья, дети были все несчастны. Но я просто хотела сказать, поэтому у меня есть опыт немножко воспитания детей, 6, да еще в таком возрасте. Вот почему я плакала, я очень люблю детей. Но знаете, что мне Господь сказал? Я усмотрел для тебя духовное материнство. Если я дам тебе детей по плоти, плотских детей, ты всю свою любовь, которая имеет твое сердце, отдашь твоим детям. А для тебя усмотрено мною вместе с призванием и избранием духовное материнство. И я дам тебе не сотни, а тысячи детей по многим странам мира. И он дал. Я благодарю Господа за своих детей. Сотрудница наша, которая среди вас сейчас находится, она одна из моих дочерей. И меня тоже зовут мамой. И в День Матери я больше вас, матерей плотских, получаю букетов, записками и письмами. Спасибо, мамочка, вы родили меня заново. И теперь я понимаю эти слова Священного Писания, которые говорят, блаженно неплодно не рождающие, потому что у них будет больше детей. Это слово точности исполнилось в моей жизни. А детей я знаю ваших лучше вас, только потому, что дети мне рассказывают. Говорила вам, от 3 до 87 лет у меня дети. Рассказывают то, что не рассказывают вам плотским родителям. Малыши, они открывают мне тайные секреты. Подростки, молодежь всех возрастов. И мне приходится говорить родителям тайны, в общем, конечно, детей их, только для того, чтобы они у них открылись глаза. Потому что сколько живу, столько удивляюсь слепоте родительской любви. И тому, как дети наши могут обводить нас вокруг пальца. Мы даже не подозреваем. Причем очень маленькие. Мне 5- или 6-летняя девочка сказала, я маму могу на пальчик накрутить. И она всему поверит. 5-6 лет. А что можете себе представить, если это
подростки, если это юноши. И чем больше мама или папа запрещают, тем больше они изощряются, скрывая то, что они делают. Но это другая тема. Оставим ее. Я просто хотела вам сказать, что многое я знаю именно из своего служения. Вернемся опять. Не до сих пор, честно скажу. Не знаю, с какой стороны подойти к постели. Потому что прекрасно понимаю, что этот диск или эту кассету, эту запись будут смотреть многие. Эта тема затрагивает больше, чем какая-либо другая. Мне только один раз за 20 лет дали говорить к братьям об этике супружеской жизни для братьев. И я сказала, и потом для женщин о постели. Немножко. Более, ведь так, насколько можно поверхностно. Я сказала, не распространять эти кассеты. Так спрос на эти кассеты был наибольший. Говорит это вам о чем-то? Потому что это такая тема, о которой боятся говорить. Стыдятся, говорят, но которая больше всего требует разъяснения. Молодежь наша вступает в брак, наученная миром, порнографией, своими друзьями с улицы, кем угодно, только не теми, кто должен был этим заниматься. То же самое и жены. Они не знают, что можно, что нельзя. Они плачут, они не знают, это грех или не грех. А мужья требуют и тоже не знают. Что же это? Что допустимо, что недопустимо? Что грех, что не грех? Что свято, что не свято? И злятся друг на друга, и нервничают, и возмущаются, и выговаривает муж жене, а жена обвиняет мужа в его похоти, и то, что ему нужно только это. И приходит и рассказывает мне вот такие вещи. И грехи, которые стесняются открывать. А не надо стесняться открывать. Стыдиться надо грешить, а не раскаиваться в грехах. Если Бог дает нам милость осознавать и раскаиваться в грехах, это Его поистине милость. И это единственный путь решать проблемы, которые отягчают нашу совесть. Так вот, брак ваш да будет честен и ложен непорочно. Итак, половой инстинкт вложен в нас Богом и освящен, и благословлен от начала Богом. Мало того, именно эти интимные, самые что ни на есть близкие отношения, которые являются источником радости, наслаждения, сближая нас особо, мужчину и женщину, и являясь началом новой жизни. Сатана прекрасно это знал. И потому именно в эти отношения он старался и старается, и будет стараться влезть так, чтобы осквернить их настолько, насколько только возможно. То, что Бог осветил и благословил, и сделал чем-то особенным, сатана превратил в ужас. И вы это знаете. Люди как превратились в скот. Мир в любом случае. То, что Бог усмотрел для брака, и только для супружеского ложа. Сейчас стало нормой жизни от детей и подростков. Я вам сказала, что у нас в Германии учат этому детей с третьего класса. Сначала, как выглядит мальчик и девочка, картинки, дети все видят. Потом, как функционирует, как происходит оплодотворение. Потом, какими путями происходит оплодотворение. А потом, детки, лучше всего это попробовать. И учителя показывают детям, принося порнографические фильмы в классы. Знаете, одна мать пришла ко мне со слезами и говорит, мой ребенок в возрасте, сколько ему было, 9 или 10 лет, пришел и говорит: «Если б я знал раньше, каким свинством вы с папой занимаетесь, то я бы давно уже убежал из дома. И после этого вы хотите, чтобы я вас любил и почитал и уважал». Видите? Видите, что делается? Детский разум, он не способен принять, понять, переварить. Об этом надо говорить с детьми в период полового созревания. И не в школе, как, потому что кто учит? Блудники и прелюбодеи. И они не просто рассказывают физиологию, они влагают свой дух в сердца наших детей. И поэтому я всегда говорю: папы и мамы, это ваша задача. Первое, что должны дети увидеть, это увидеть вашу любовь, вашу духовную, душевную близость, чтобы и для них брак стал в их представлении, воображении раем на земле, чтобы это для них было свято и чисто, а не то, что, увы, увы, наши дети видят и слышат. Вот теперь я все ближе буду подходить к этой теме и все прямее говорить. Папы и мамы, если не в школах, дети знаете, где этому учатся? В ваших квартирах и домах. Когда то, что для вас, супругов, естественно, становится им тоже известно. Только потому, что вы ведете себя в вопросе интимной жизни не мудро. Сколько девочек и мальчиков, христианок и христиан, молодых, в возрасте 9, 10, 12, 15, 18 лет, приходя, говорят: я никогда не был мучен этим грехом самоудовлетворения. Но с тех пор, когда я ночью папу и маму увидел, чем они занимаются в постели, или услышал и понял, потому что мальчишки на улице об этом рассказывают, я не могу больше быть свободным от этого греха. Я слышал стоны, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я слышал, как скрипит постель. Я слышал, как папа говорит маме то-то и то. Вы поняли, кто является виновником заражения наших детей этим духом? Я благодарю Господа за моих родителей, за то, что они подумали о нас, детях, тогда, когда еще не было поздно. У нас было 6 детей. Мы жили в 2-комнатной квартире. Это была только комната, примерно такая, как вот здесь, этот вот маленький зал, в который спали 6 детей, по 2. Благо, нас всех было по 2. Близнецы и мальчики, которые спали вместе, старший и самый младший брат, и мы со старшей сестрой. А папа и мама, мы тоже жили в таких условиях, которых, как говорится, далеко не лучше в свое время. А папа сделал маленькую пригородку такую, кухню. У нас была комната и кухня, и 8 человек жили. Мне многие говорят: тебе легко говорить, на Западе каждый ребенок почти имеет свою квартиру. Не в этом дело. Можно найти всегда выход из положения. И мои родители были мудры и уберегли нас, детей, от того, что многие, наверное, из вас не уберегли. Запомните. Ребенок в 3-4-5 лет от любопытства будет заглядывать, когда услышит стоны или услышит соответствующие звуки, будет заглядывать в спальню маме, папы или приоткроет дверь. А мама, папа занятые тем, что естественно и, повторяю, освящено и благословлено Богом, они не заметят этого. И ребенок потом будет думать, что там такое происходит. Я знаю таких детей, которые мне говорили: мы так напугались, что вбежали и стали бить папу. Видите, какие мы немудрые. И кричать: что ты с мамой делаешь? Это же дети. И мы, взрослые, должны понимать их психологию, должны понимать, что они просто детским умом не могут переварить и принять. Об этом с ними надо говорить перед половым созреванием. Повторяю, папами с сыновьями, а мамами с дочерями. Прося у Господа мудрости, преподнося так, чтобы для их детей это не было шоком и не было тем, что их отвратит. Потому что это благословение, это усмотренная Богом функция, и это так и надо преподнести детям. А мы как преподносим? Показываем то, что им ни в коем случае нельзя видеть. Так вот, папа сделал маленькую пригородочку. Там ходила только постель, кровать и тумбочка. И занавеска или дверка этого хватило. Кухня стала меньше, но мы от этого не страдали. В двухкомнатной квартире жила семья, и дети остались такими чистыми. Я в 26 лет вышла замуж, врач, не зная, как происходит половой акт. Вы скажете, не верим. Ваше дело. В медицинском институте, когда мы проходили мочеполовую систему, и поняв это, преподаватель молодой меня вызвал, сказал, Пименова, я тогда была Пименова, ну-ка иди сюда. И подвел меня к столу, на котором лежали анатомические препараты, и спрашивает меня, что это? Я говорю, я не знаю. Как? И я всеми силами пытаюсь понять, ну как это так, во внутренних органах могут быть волосы? Ничего не понимаю. Видите, мама с папой постарались сделать все, чтобы сохранить нас в чистоте. Группа хохотала, парни особенно. Но я благодарю Господа, Он хранил меня как под колпаком в чистоте. И это и стало основной причиной благословенного и чистого брака. И дал мне и мужа такого. Знаете, мы получаем только то, что заслуживаем. У моего мужа никого до меня не было, как и у меня до него. Так вот, я не знаю, вам, наверное, вчера говорила, родители, вот она сторона жизни. Лучше, если этого никто не видит. Это естественно, это тоже Богом создано. И Бог, повторяю, ни в чем не сделал ошибок и создал нас совершенными. И нам приходится соблюдать гигиену нашего тела, правда? Что-то вытирать, где-то подмывать. И это естественно, на это мы смотрим естественно. Так вот, близость интимная – это тоже естественно. Но если мы в туалет закрываем за собой двери, и если мы в ванну, входя, когда моемся и обнажаемся, закрываем за собой дверь, пожалуйста, пускай будет закрыта дверь во всех смыслах и в нашей спальне, чтобы наши дети не заражались преждевременно тем, что в итоге выливается в блуд и прелюбодеяние. Или знаете во что? В детские игры, в доктора. Вам знакомы эти игры? Молчат все. Я вам скажу, редко кто в эти игры не играл. Посмотреть. И мальчики просят девочек, а девочкам интересно, как выглядят мальчики. И доктор же общупывает, доктор же смотрит, доктор же уколы делает, и дети начинают это делать. В самом малом возрасте, в возрасте 4-5 лет. Есть даже такие, которые в возрасте 3 лет это начинают делать. И знаете, по какой причине? Потому что эти несчастные дети стали жертвами грехов своих родителей. Как душепопечитель, я это прекрасно знаю. Люди приходят и плачут, говорят, откуда, почему это? Уже в 3-4 годика я ложился наперед или ложилась наперед и ерзал для того, чтобы что-то почувствовать. Или я сжимала ножки, чтобы что-то почувствовать. Или мне хотелось посмотреть, как кошки и собаки вместе бывают, чтобы что-то увидеть и почувствовать. Друзья мои, вы взрослые люди, скажите, в это время есть половые гормоны? Нет. Функция рационально, физиологически обусловленного влечения к другому полу в это время еще быть не может. Не может.
Так откуда же оно появляется?
Как дар, в кавычках, как грех, унаследованный от родителей. Поэтому не удивляйтесь, когда вы видите своих малышей, что они лазят ручками в трусиках и что-то делают. Вспомните, что делали вы. Знаете, мне так жалко детей. И эта грязь, этот грех передается по наследству из поколения в поколение. Причем как? По принципу возрастания. Потому что жатва всегда больше посева. Если у вас было только желание увидеть наготу, у детей непременно будет и самоудовлетворение. Если у вас было самоудовлетворение, дети ваши будут использовать ваших же дочерей, мальчики ваши, сыновья, дочерей ваших. Если бы только знали, христиане-родители, сколько этого греха в семьях христиан, когда родные братья используют родных более младших сестер, и особенно двоюродные братья используют своих сестер. Сначала попросив трусики их снять и посмотреть, потом увлекая их куда-нибудь на сеновал, в лес, на пруд и так далее. Давай покажем друг другу себя. И думайте, кто виноват в этом? Вы. А детям по 5-6 лет, когда гормоны еще не функционируют половые. Поэтому часто родители говорят, в шоке, что это? Моя дочь. Вы знаете, и вы думаете, кто? Мир? Мир ясно это делает. Мы не о мире говорим. Мы говорим о нас, христианах. Ужас! Сколько детей во всех возрастах занимаются и самоудовлетворением, и удовлетворением друг друга. Играют в доктора или играют в папу и маму. Почему? Потому что они видели или слышали папу и маму. В те моменты, когда им следовало спать, но они просто встали в туалет или куда-то. А родители думают, что они спят. Или, зажавшись под одеялом, они подглядывали. Вот почему я всем родителям говорю, если вы не хотите, чтобы ваши дети... Еще если не поздно, и стали блудниками и прелюбодеями, чтобы они не терзались духом блуда, чтобы они не уплывали в воображениях не весь куда. Ваша спальня должна оставаться тайной для ваших детей. Иначе потом не плачьте. Когда сын будет приводить ваш дом блудниц и говорить, я уже вырос, кто вы мне, чтобы мне приказывать или запрещать. Такое и в христианских семьях бывает. Или, а кто меня этому научил? Вы. Вот это все мне приходится выслушивать. Родителей, спальня должна быть закрытой. И найдите путь, чтобы она была закрытой. И особенно братья. Будьте в этом очень осторожны, если не хотите, чтобы ваши дочери и ваши сыновья страдали духом блуда. Потому что у мужчины, если у него желание сейчас, давай сейчас, и жена говорит, да ты что, да неудобно, да дети еще не заснули, нет, давай сейчас. Сколько сестер мне плакали и говорили об этом, что мне делать? Мой муж, когда такой у него момент... А эти моменты может в самый неподходящий момент наступать, как безумный, ни с чем не считается, ничего не хочет и ничего не видит. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Братья и сестры, Бог вложил в нас инстинкт этот половой, осветил и благословил для супружеской и только для супружеской жизни. То, что мир, как это смотрит, это другой разговор. Но он дал нам и способность контролировать этот инстинкт, владея собой. Он не дал этой способности животным, он не дал этой способности насекомым, рыбам, птицам. Когда наступает пора у животных, вы знаете, собака, например, период течки, тогда все кобели бегут за ней, правда? И тогда она не думает, кто из них ее оплодотворит. Но мы не собаки, и мы не кошки. Мы высшее творение Божие. Мало того, мы его дети, которые должны прекрасно знать, что брак – это свято, это должно быть чисто, это должно тоже с благоговением и в страхе Божьем. Мало того, замечательно, если муж и жена просят о благословении, неважно, будет у них близость в эту ночь или не будет, о благословении, присутствии Божьем в этой ночи между ними, о святости, об освящении супружеского ложа, настоящие супруги-христиане так и делают. А у нас так не бывает. У нас бывает чаще такое, от чего, как говорится, уши вянут, слушая, когда рассказывают дети или когда плачут жены. Это тема, о которой надо говорить обязательно. Если мы хотим, чтобы наступило оздоровление наших церквей, я не говорю семей. Церкви оздоровятся только тогда, когда оздоровится и освятится брак, и освятится супружеская ложа. Как душопопечитель я еще раз говорю, самое страшное, откуда начинаются наши проблемы, это именно супружеская ложа. Потому что там не только чистоты нет, там мерзость бывает такая, о которой стыдно говорить. Знаете, апостол Павел, обращаясь к коринфянам, которые считались особо духовными, которых можно назвать пятидесятниками или духовными нашего времени, сказал такое, что не сказал никакой другой церкви. И что он сказал? У вас бывают такие грехи, которых нет даже среди язычников. Я вам скажу, братья и сестры, когда я слушаю христиане, я думаю, я порой от мира не слышу того, мне звонят и мирские люди, потому что им дают адреса или телефоны, верующие говорят, позвони, тебе помогут. Так вот, я вам скажу, у нас действительно есть такие грехи на наших супружеских ложах, которые даже мир, не все, некоторые из мира бывают такие чистые, такие благородные, такие сдержанные, что слушаешь и не верится, что это человек мира. В то время как христиане могут быть настолько развращены, и это в сердце, в мыслях, и это выливается в нас, христианских супружеских ложах, что волос дыбом становится. Думаешь, где же наш страх? Где же наше понимание святости, чистоты и святости супружеского ложа? Где? Я потому вам и говорю, что мы спокойно не исполняем то, что написано, нам прямо и ясно. И подписываем, приписываем, дополняем, толкуем и других заставляем делать этого, о чем прямо не написано. Вот она наша беда христианства в вопросе, касающемся супружеского ложа. Ну что же все-таки написано? И чего мы не исполняем, или не написано, а мы это делаем. Мы об этом поговорим в следующей нашей последней встрече. И я надеюсь, Бог мне даст силы и мужество назвать вещи своими именами. А вас я прошу набраться сил и тоже мужества услышать то, что вам нужно услышать. Буду просить Господа, чтобы Он употребил то, что другие, не только вы, будут слышать, для очищения и освящения супружеских лож христиан. До следующей встречи.